Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Мы в Драгобыче на фестивале «Шульц-фест». Фестиваль проводится в 7-й раз. Специалисты по Шульцу. Шульцеведы собрались за нашим столом. Алла Тацаренко, переводчик, литературовед и специалист еще и по сербо-хорватской литературе. Андрей Повышин, историк, переводчик. Заряна Рыбчинская, культуролог львовский. И Сергей Слепухин, поэт и художник, Екатеринбург. Значит, я хочу назвать программу «Регион Великой Ереси». Так называется книга Ежи Фицовского. Это грандиозная биография Бруно Шульца, которая с большой полнотой и последовательностью представляет этого великого польского писателя, друга еще двух великих писателей. Я имею в виду, конечно же, Станислава Виткевича и Витольда Гамбровича. Как получилось так, что польский еврей из никому неизвестной провинции становится одним из главных писателей 20 века, моделью и провокатором для мысли слишком очень многих людей. Так вот, Фицовский говорит, что самая великая ересь Бруно Шульца была в том, что он превратил свою жизнь, свою биографию в этом маленьком городе в нечто великое. И это, в общем, такая главная великая ересь. Я, Вера, сейчас вас попрошу рассказать о вилле Яроши, на которой мы находимся. Официально это университетский корпус, да, это биологический факультет, и это партнер фестиваля или даже соорганизатор фестиваля.
Ну, соорганизатор, наверное, потому что организатор фестиваля – планистический центр, а планистический центр – это структура университета, поэтому, Да, мы находимся в особенном очень месте.
Волшебной красоты, я бы добавила.
Это вилла Яроша.
А кто такой Ярош? Потому что, извините, в России другое представление.
Вилла Яроша как название для драгобычан уже функционирует несколько лет благодаря фестивалю. Но и в Драгобыче тоже никто не знает, кто такой Ярош. Так вот, это была резиденция Раймунда Яроша. А Раймунд Ярош – это был довоенный бургомистр Драгобыча и совладелец Трускавца. Трускавец – это город, курорт, который рядом с Драгобычем находится. Но это самая красивая вилла в стиле модерн, которой мы можем гордиться, что она в Драгобыче находится. Когда здесь была немецкая оккупация, немцы сделали в этом доме, в этой вилле казино. Существует легенда, что в этом казино на стене висела большая картина Бруно Шульца, но это не подтверждено нигде. В советские времена здесь был дом пионеров.
Прекрасно пионеры себя здесь чувствовали.
Потом здесь, да, прекрасно они себя чувствовали. Кстати, мы знаем, среди наших друзей есть бывшие пионеры, которые ходили сюда вот в кружок танцевальный, допустим, или там другие кружки.
Да.
Так что потом здесь ничего не было. И очень долго эта вилла стояла, ну, как бы, в ничья. И начинала превращаться в руину. Потом она перешла в руки университета. Университет стал здесь делать ремонт еще в конце 90-х, начале 2000-х, но, как всегда, денег не хватило, и опять эта вилла постепенно превращалась в руину. Потом мы в рамках фестиваля, не только в рамках фестиваля, но и других наших мероприятий, которые посвящены Шульцу, не только делали с Гжегожем, с нашим партнером по фестивалю, Гжегожем Юзефчуком, разные выставки, инсталляции и так далее, она как бы ожила. То есть люди уже знали, что сюда можно прийти, что мы ее назвали арт-вилла, и арт-проекты здесь делали, но это все было в руине. Ну и в конечном итоге, вот буквально несколько лет назад, эта вилла превратилась в помещение биологического факультета. Но они постепенно делают ремонт. Вот в этой комнате, где мы находимся, он практически уже завершен. Но если мы посетим комнату, которая за той дверью, то мы увидим, как она выглядела.
Скелеты в шкафу.
Да,
мы увидим,
как она выглядела несколько лет еще назад. Поэтому, ну, прекрасно.
Мое впечатление от Драгобыча всегда, ну, я здесь второй раз, и город, конечно, поражает. Я вижу в нем несколько исторических слоев, я вижу, как они проникают друг в друга фактически, как какой-то волшебный сон. И мне даже немножко страшно, что вот сейчас действительно дверь можно открыть, а там какая-то разрушенная печь и привидение. Можно, коллеги, поговорят пока вот о том, как вы этот город воспринимаете? Вы же, Алла, тоже не первый раз здесь? Или...
Нет, я не первый раз, хотя должна сразу сказать, что о Драгобыче я слышала легенды, которые, боже, подтвердились. Во-первых, здесь какое-то совершенно особое небо. Небо, которое отличается от неба, например, во Львове или в других городах. Кроме всего прочего, это воздух, ведь неподалеку добывают соль. Откуда здесь соль? Наверняка здесь когда-то было море. И это небо и море, которое пребывает где-то в легендарном пространстве, создают такую совершенно неповторимую атмосферу воздуха, амальгама, культур. Вчера мы были на концерте в честь Альфреда Шрайера, который был последним...
Спасибо вам, что вы заговорили. Это великий человек, я считаю.
Последним участником этой гениальной эпохи Шульца. Он был учеником Шульца, помнил его, и был таким связующим звеном между современностью и временем Шульца, что говорит о том, что это было, в общем-то, совсем недавно. И... Драгобычане выступали с концертом, прекрасным концертом, где звучали песни и музыка польская, украинская, еврейская, и зал это воспринимал все как свое. Человек, сидящий за мной, переходил с русского на украинский, на польский, наверное, заговорил бы и на идише, если бы кто-то, сидящий рядом с ним, говорил на этом языке или по-немецки. Я не видела его лица, но слышала, как меняется только тембр голоса при переходе, что говорит о том, что все эти языки являются его языками. И говорит он на них как на родном языке. И вот эта вот амальгама культурная является совершенно неповторимой амальгамой Драгобыча. И, наверное, поэтому именно здесь мы имеем дело с городскими текстами нескольких типов. На конференции у нас был доклад профессора Маклицы о городском тексте Драгобыча. Что такое драгобыческий текст? Это текст Шульца или текст Ивана Франко? Двух великих писателей, которые представляют разные типы литературы, разные парадигмы, и которые являются очень важными для мировой культуры. И оба связаны с Драгобычем. Хотя, если на них посмотреть, их жизнь, история, их литература очень отличаются. И тем не менее, это...
Я бы сказала, что их внешность даже чрезвычайно разнится.
Да, но и дело в том, что, и тем не менее, нельзя говорить о конфликте этих текстов. То есть драгобыческий текст подразумевает параллельное существование разных миров. И в творчестве Шульца это отображается. Он действительно был великим писателем еще и потому, что он создал собственный мир, собственным временем, пространством, который является чем-то, ну, совершенно его личным миром, который, однако, может принять в свои границы представители других народов. Я, собственно говоря, и занимаюсь тем, что нахожу следы Шульца, не только мотивы, а духовное наследие Шульца у других отдаленных народов.
А вот если можно, я попозже вас об этом спрошу, а сейчас давайте коллеги поговорят. Андрей, да. Ваш Драгобыч, Шульц Драгобыч.
Да, да. Только небольшая рефлексия на тему разницы между Франком и Шульцем. На самом деле они очень похожи внешне, потому что оба невысокого роста, худые, но Шульц, к сожалению, не дожил до 60 лет, как Франко. А его изображают всегда глубоким стариком, 60-летним, больным, изможденным уже, потому что у него была очень тяжелая болезнь физическая. И поэтому, если сравнивать их портреты в молодости, то они значительно более похожи, как сыновья одной и той самой земли. Но, возвращаясь к Драгобычу, я как львовянин, конечно же, всегда завидую этому городу, хотя они рядом и имеют очень похожую историю и судьбу, но у Драгобыча есть какая-то вот особенная стать. Дело в том, что в начале 20 века в Драгобыче добывали 20% мировой нефти, больше, чем в Иране в те времена.
Это, конечно, трудно
представить, но это был большой город аферистов, авантюристов, в котором было множество казино, публичных домов, огромных красивых вилл, как это вилла Яроша. Но постепенно нефть заканчивалась, и полностью она закончилась в советские времена. А самая большая катастрофа случилась в городе во время Второй мировой войны, когда он был стерт, как паримпсест. Точно же такая же судьба была у Львова. И во время Второй мировой войны нацисты уничтожили еврейское население, освобождение этого штетла в значительной мере еврейского города. Потом в 44-46 году сталинисты изгнали практически отсюда поляков. Украинцев тоже осталось аутентичных немного после депортации, расстрелов и гражданской войны. И сейчас местное население, конечно, имеет определенную связь с прошлым, но оно преимущественно монокультурно, монорелигиозно и совершенно не всегда может прилегать к матрице этого города. И понадобились большие усилия, еще понадобятся очень большие усилия для того, чтобы гармонизировать людей, которые тут живут, вот если, с городом. Вот если, это мы ставим своей целью.
Если можно, я вот потом у Драгобыченки об этом спрошу, но пока расскажут нам львовянка и екатеринбуржец. Зарана, пожалуйста.
Ну, у меня какая-то, наверное, очень личная история с Драгобычем, да. Потому что, как бы, хотя я родилась во Львове, мои родители родились в Драгобыче. И я все свое детство провела здесь. Угу. Каждое лето я приезжала к своим бабушкам, которые жили здесь. И когда в 91-м году мне в руки попала книги, тексты Шульца, для меня это было большое открытие и откровение, потому что я все время, наверное, до сих пор, я как бы все время нахожусь как бы на границе, и читая, перечитывая Шульца, я все время сопоставляю свой детский, наверное, опыт проживания этого города и его, да, и как бы и очень, и для меня это очень интересно, потому что это такое очень, ну, очень эмоциональное для меня столкновение вот опыта переживания этого пространства.
Наверное, есть в понимании того, что вот это так, как в детстве, вот когда он описывает домашнее пространство, и время как бы застывает, и
вот именно меня, наверное, детское. Что наибольше, первое такое очень сильное впечатление, меня поразило просто, как бы, что я начала узнавать в текстах Шульца какие-то свои детские, свой детский мир, скажем так.
Здорово.
Ну, это очень просто, потому что я как бы, мои бабушки не были, не принадлежали к элите, они были простыми людьми, да, но они жили вот именно вот в таких небольших домиках, не в центре, и там были сады большие, и вот мое детство, которое, живя во Львове, в такой нормальной хрущевке, да, я приезжала летом сюда, и у меня было вот чувство свободы, и чувство беспредельной свободы, и контакта вот с этим каким-то абсолютно другим миром. То есть все время проводилось вот между растениями, между деревьями, а мой дедушка был агрономом за профессией. И вот этот сад, этот огород, это был как бы центр мира. И я вот очень много в Шульце вот начинаю узнавать как бы своего. И вот потом уже из этого какого-то очень личного эмоционального переживания родился интерес уже как бы исследовательский. Потому что меня начало интересовать, например, механизм рождения топофилии, да, вот этого топофилийного связи, вот это такой термин.
А что это такое? Давайте мы объясним, что это такое.
Это такая болезнь. На нее начинают болеть люди, когда попадают в какое-то место. Топос – это место, а филия – это любовь.
Пристрастие к месту, да?
И вот,
а почему это болезнь? Мне
кажется, я так немного шучу, но на самом деле, да, это очень напоминает болезнь, потому что ты не понимаешь вот какую-то зависимость. Вот то, что вы описываете, да? Вот ты попадаешь в это место, и оно тебя как бы чем-то завораживает.
Ну, мне вообще казалось, когда я первый раз попала в Драгобыч, я здесь уже была. У меня было такое чувство, что я уже видел это. Да.
Вот этот эффект, вот меня именно этот эффект интересует. Почему мы узнаем какие-то свой личный, очень интимный опыт жизненный, мы узнаем в текстах Шульца, а потом, попадая сюда, в этот город. Вот что там лежит.
Зарян, спасибо большое. Давайте, Сереж, послушаем.
Так вот, о топофилии.
Да, о топофилии немножко, да.
Поправлю. Наверное, не болезнь, а навязчивый синдром.
Говорит бывший
доктор. Это действительно навязчивый синдром, потому что я могу сказать о себе. Я готовился к встрече с этим городом. Она была, это ожидание было очень волнительным. Дело в том, что я подготовил графические листы, изображающие этот город, этот пейзаж, и очень волновался, насколько моя фантазия будет соответствовать с тем реальным ощущением, которое я испытал.
А вы город не видели до этого?
Я никогда не был ни в этом краю, ни в этом городе. И могу сказать, что все, как сказал Шульц. Драгобыч – это вместилище сновидений и грез. Здесь действительно этот город, это поселение живет рефлексией законных видов. Я не могу избавиться от навязчивого синдрома о том, что все смотрят в окна, и окна смотрят на меня. Кроме того, взгляд художника постоянно замечает, что как на той географической карте в знаменитой новелле у Шульца, какие-то элементы пейзажа становятся резко дифференцированными, словно их рассматриваешь в подзорную трубу, а какие-то превращаются в мутные, гомогенные пространства, из которых что-то вдруг возникает. Мнимая фауна, как говорил писатель. Угу. Сплошная мистика. И эта мистика, она действительно реально существует. Такое впечатление, как будто на этом Шульцфесте, на этом фестивале покойный Бруно присутствует вместе с нами. Вот маленький пример, на котором я закончу. Готовимся к выступлению, готовимся из Трусковца ехать в Драгобыч и смотрим в интернете погоду. Интернет нам говорит, что будет все солнечно и ясно. И как раз вместе с компанией друзей мы сидим в ресторане, отдыхаем. И как у Шульца, в его знаменитой новелле «Сильный ветер» начинается именно все так, как он написал в своей книге. Это и ветер, это и скрежет, это и особая фонетика, это и гроза, это и люди, которые бегут, их силуэты превращаются в пятна, эти пятна дифференцируются, превращаются в размытые какие-то силуэты. Это очень волшебный город.
Невероятно, Сереж, спасибо большое за этот рассказ. Я верю, передам микрофон. Во-первых, как вот драгобычанке жить на тех улицах, где, ну, мы даже знаем, где его убили. Вот как бы ужас в том, что мы знаем практически всю топографию, ну, то есть не всю, разумеется, да, но просто город невелик. Мы знаем, где он работал учителем, это сейчас часть университета, мы знаем место, где его убили, ну, мы маршруты его можем проследить. Во-первых, как вы это чувствуете? И второй еще вопрос у меня к вам будет, я же сначала вот про личные переживания, так сказать.
Это мы сейчас знаем, где он жил, где его убили. Раньше тут никто об этом не знал.
Мы знаем благодаря фестивалю и вашим же исследованиям.
Да, конечно. То есть это моя такая миссия, моя и моего покойного мужа. Как я с этим живу, вот так и живу, потому что, ну, как бы нормально живу. Смерть – это часть жизни. Жизнь – часть смерти, поэтому никто о нем не знал. Если бы вы 10 лет, скажем, или 12 тому назад спросили у кого-нибудь, где вот Шульц жил, где его убили, где он работал, вам бы никто не ответил. Сейчас, ну, думаю, ну, не в 100%, но много людей будут знать и вам расскажут. И я думаю, что вот это вот моя миссия, как бы мне это не мешает, наоборот, я в этом живу, это часть меня. И чем больше люди будут узнавать, тем больше тот мир, которого так нет на самом деле, его уже никогда не будет физически. Но его присутствие метафизическое, безусловно и бесспорно. И как бы вот то место, откуда Шульц, и то место, где мы сейчас, оно одно и то же так на самом деле. То есть вот та мультикультурность, да, плохое слово, как-то бы сказать, более по-человечески.
Да. Тоже не очень хорошее.
Да. То есть вот тот дух, который был, да, много религий, много культур, Шульц и Франко, и Виженский, и Анжей Хцюк, и другие, они все были и были в этом же месте. Да, прошло много лет. Населяют это место другие люди. Город Драгобыч – это украинский город. Наверное, в 85%, если не 90%. То есть это украинский город, но вернуть память о том, какое это место, и, то есть, ну, воскресить это место, потому что на самом деле времени нет, есть только пространство.
Вера, вы любите город? Вот вам нравится?
Да, конечно, я здесь родилась, я его очень люблю, этот город, да. И когда мы думали с моим покойным мужем Игорем, потому что мы вместе начинали этот фестиваль делать, вот Андрей об этом все хорошо знает, была у нас такая идея, даже не скрою, у меня, чтобы уехать отсюда и как-то попытаться по-другому построить свою карьеру в Польше. Игорь сказал нет, то есть как бы Ну и теперь для меня это нет, как бы вообще не дискутируется. Для меня это уже перестало давно быть нет, для меня стало да. То есть я не строю для себя другой перспективы.
Вера, но все-таки Шульц – польский писатель.
Конечно,
вот смотрите,
безусловно.
Он жил в Австро-Венгрии, потом жил в Польше, потом жил при Советском Союзе какое-то время, потом в оккупированной зоне, но писатель он польский. Для
конечно, безусловно, безусловно. Это даже для меня принципиально, как для Шульцеведа тоже, конечно, польский писатель, потому что писатель, вне всяких сомнений, идентифицируется по языку. Мало того, что он писал на польском языке, он общался на польском языке, он работал в шикарной, очень высокого уровня польской гимназии. У него друзья были поляки, он дома общался на польском языке. Он не был практикующим евреем. Я очень сомневаюсь, знал ли он идиш. Очень сомневаюсь.
И есть же эпизод, что он выходит из Гмины, готовясь к браку, да, если я правильно помню?
Да. Он формально вышел из еврейской общины, документально формально, готовясь к браку со своей невестой Юзефиной Шелинской, но, как мне кажется, главным препятствием был тот же Драгобыч, потому что Юзефина ожидала, что он выедет вместе с ней в Варшаву, она не хотела здесь оставаться. Для нее это была дара все-таки. Вот, он совершенно по-другому, для него это было мифологическое гнездо. Здесь он только мог творить, достаточно почитать письма его, и сразу становится ясно, что ему для творчества нужна была эта тишина, нужен был этот как бы уравновешенный маятник, как он писал, его города. Потому что Париж его убил, он мечтал 3 года туда поехать.
И он приехал
как совершенная какая-то руина оттуда и сказал, что это Вавилон, это ужас какой-то. Вот в Варшаве он очень часто плохо, просто физически плохо себя начинал чувствовать. Это совершенно точно. Для меня это совершенно точно, что в другом городе он никогда бы не творил. Жаль только, что ему было только 50 лет. То есть это человек, который стартовал в литературе всего 16 лет перед его смертью. То есть он бы много еще, думаю, мог для нас сделать.
И, к сожалению, много утрачено, если я правильно помню.
Да, к сожалению, много утрачено.
Практически половина его написана.
Ну, сложно сказать, половина или сколько утрачено. Мы всегда, вот те, кто занимается Шульцем, мечтаем уже вот десятилетия, что как где-то найдется эта его утраченная повесть «Мессия». А современный неопрагматизм, современные молодые исследователи Шульца, потому что это целая армия этих шульцеведов.
Что
просто армия во всем
книжек,
мире,
посвященных
во всяком
ему
случае,
уже больше
да,
написано, чем он написал.
Вот молодое Путин, поколение считает, что не надо, чтобы мессия нашелся. Это повесть,
так
потому что вот, пускай это будет как тайна, пускай это будет как интрига.
Прекрасно.
И пускай эта перспектива останется, найдется, и что дальше, как бы. А так мы все имеем вот это вот дальше, имеем к чему стремиться. Вот, и как бы иметь...
Вера, дорогая, спасибо большое за этот рассказ. Я хочу продолжить, видимо, Алле Татаренко отдать микрофон. Вопрос о международном контексте Шульца. Ну, вот это, конечно, удивительно. Я еще раз возвращаюсь к тому, что он великий еретик, и он жил в регионе Великой Ереси. А как человек со столь скромной биографией смог повлиять на такое большое количество людей разных национальностей, писателей разных национальностей? Вот ваша тема вашего доклада – это его влияние на балканских писателей. Можете об этом немножко сказать? Ну, вот я знаю только, что Данила Киш его там любил и признавал, и говорил, что это его там духовный отец, да, фактически.
Ну, если говорить о том, кем является Бруно Шульц для мировой литературы, достаточно посмотреть, кем он стал для всех нас. И я хочу воспользоваться моментом и сказать откровенно в глаза большое спасибо Вере Минёк за то, что она героическими усилиями вместе со своими соратниками создала фестиваль, который собирает теперь уже в 7-й раз людей со всего мира. Представители 14 стран, объединенные идеей Шульца. И, собственно говоря, до того, как я приехала в Драгобыч на фестиваль Шульца, Шульц для меня был скорее загадкой, чем-то таким экзотическим и достаточно далеким от меня лично. И потом произошел момент узнавания, и я стала, собственно говоря, заниматься тем, что изучаю отображение в зеркалах текста, своеобразное эхо поэтики Шульца у балканских писателей, у сербских и хорватских. Все началось с Данила Киша. И случай Данила Киша является наиболее характерным, наверное, поскольку сейчас на этом фестивале я говорила о поэтах сербских и хорватских, которые в своей поэзии, каждый по-своему, идеи Шульца развивают и превращают в собственные идеи, в собственные тексты. Особенностью является то, что эти поэты одновременно являются и философами, поэты являются эссеистами, поэты являются литературоведами, то есть это люди, которые осмысливают мир. И у Шульца они находят не только традиционные мотивы, темы, какое-то видение мира, которое невозможно повторить в 21 веке. Они находят невыразимое. Собственно говоря, то невыразимое, что характерно для поэзии, а не для прозы. А Шульц – это был прозаик. Однако писать так, как Шульц, оказалось невозможным для прозаиков. И Данила Киш является примером того, той крайней границы, применения поэтики Шульца в личных целях, которая является своеобразным феноменом. У меня есть такая теория. К сожалению, я никогда уже не смогу спросить в реальных координатах у Данила Киша, которую видела всего раз в жизни. И очень давно, разумеется, правда ли это? У меня такое впечатление, что, прочитав переводы на сербский язык Бруно Шульца, молодой писатель, а на тот момент Данила Киш являлся автором двух романов, которые совершенно не похожи на Шульца, он вдруг написал роман, лирический роман «Сад пепел», первую часть семейной трилогии, которая является просто шульцевским произведением. И возникает вопрос, зачем ему это было нужно? Он прочел этот текст просто как свою собственную автобиографию. Если сопоставить факты биографии Шульца и Киша, мы увидим много общего. Даже такие небольшие знаки судьбы: Шульц, рак, который родился в июле, как известно, отец Киша тоже родился в июле, был раком, они были представителями по гороскопу, естественно, ну и по характеру тоже. Вот, людьми весьма своеобразными, как свидетельствует их произведение, которое является лучшим документом. Об этом можно говорить долго, потому что совпадения эти являются просто поразительными. И благодаря чтению Шульца Киш никогда не говорил, что его отец погиб, умер. Он говорил, что он исчез. Потому что исчезновение отца, а он погибает в Освенциме, он просто уезжает и не возвращается. И единственное, что после него остается, это письмо. Это письмо тоже, собственно говоря, шульцевский такой элемент. И когда могу себе просто представить впечатлительного молодого человека, каким был Киш, в то время, который начинал с поэзии, но вот уже писал прозу, который читает о самом себе. Притом читает о городе, он родился в небольшом городе, где когда-то было, по слухам, Панонское море. То есть в таком же пейзаже, который рождает меланхолию, в провинции, его дом, где он родился, тоже исчезает в войне, в каких-то пламени войны, только не Первой, а Второй мировой. И Киш просто понимает, что лучшим документом является художественный текст, что только фантасмагория Шульца в состоянии реально передать его собственное переживание, его собственное детство. И более никогда в своем творчестве Данила Киш не писал как Шульц. Но это произведение, которое свидетельствует о детстве и об отце, первое, потому что об отце он напишет потом, он, собственно говоря, рассказал о самом себе. И что интересно, что у Данила Киша оказалось много поэтикальных сыновей, которые, вот те, кто любит Киша, например, Драган Бошкович, о котором я говорила, поэт, автор автопоэтических текстов, он является одним из известнейших исследователей Данила Киша. То есть появляется такая семья у Шульца, который никогда, как известно, не основал семьи и не имел прямых наследников, образовывается в далеких странах, в Сербии, в Хорватии, например, о которых я говорю, а есть и другие страны. Целое семейство людей, которые иначе, чем через его мысли, метафоры, идеи, не мыслят существования. И это совершенно фантастическое ощущение, когда собираются шульцологи, шульцоиды, которые, о чем бы они ни говорили, о мире, о литературе, о современном микрорайоне Нового Белграда, он у них обязательно коричневого цвета. И обязательно появляется Адель, например, в поэзии. Для того, и уже невозможно рассказать о собственном детстве, пока вы не будете обращаться к Шульцу. И они создают свои миры. Как раз я сегодня упоминала, тоже вчера, о таком хорватском поэте, как Иван Шамия, который после приезда на фестиваль, а он дважды был гостем фестиваля, наконец дописал свою большую рукопись, которая называется «Проект Польша». «Проект Польша», потому что это книжка, стихотворение в прозе, одним из героев которой является и Бруно Шульц, который тут упоминается в одном кратком фрагменте. Потому что эта книжка является созданием Польши. Проект Польша. Поэт создает свою Польшу, свою личную, благодаря Шульцу. Он не был никогда в Польше. Он был в Драгобыче, например, и читал Шульца. Этого достаточно, чтобы создать для себя мир, в котором можно жить и спрятаться, например, от несчастной любви, от каких-то психологических проблем. И тут он говорит о Бруно Шульце в одном предложении очень важную вещь, что для того, чтобы рассказать об убийстве или ране, не обязательно описывать нож и тот путь, который он проходит в коже человека.
Радио «Свобода» в украинском городе Драгобыч на фестивале Бруно Шульца, регион Великой Ереси, называется наша программа, потому что Бруно Шульц, конечно, великий еретик, создавший своей маленькой жизнью великое произведение. Я хочу Заряне Рыбчинской передать микрофон, и чтобы продолжить вот эту тему антропологического, вот есть какая-то вещь в Шульце, человековедческая, которая нас всех цепляет одинаково. Вот мы вспоминаем детство, мы выстраиваем, мы говорим, как Алла рассказала, у писателей, которые пытаются выстраивать свою биографию и свой внутренний нарратив, опираясь на какие-то шульцевские, я вот даже не знаю, как это сказать, да, вот, что это, какие-то поведенческие семейные вещи, какие-то рэперные точки, вот как вы себе это представляете? Заян, пожалуйста, что скажете об этом?
Ну, мне кажется, ну вот именно то, чем в этом году меня заинтересовало творчество Шульца, вот даже не сами его тексты, так, а вот как бы попробовать посмотреть немножко с другой стороны, потому что уже как бы, вот именно как сказала мне Алла, есть такое уже стойкое представление о Шульце, как о таком большом мифологе, так, который создал свой фантастический мир, в который, или свой миф, в который мы все как бы с большим удовольствием входим, или не с большим удовольствием, а с большой болью тоже, это очень важно для Шульца, входим. То есть это очень такое сложное и очень сильное переживание, очень сильный опыт, прежде всего опыт творцов, да, артистов, которые работают с воображением. Но меня вот заинтересовало, и я немного увидела некоторую опасность в такой вот уже как таком стереотипном представлении о Шульце, потому что как бы мне кажется, что в этом одновременно мы утрачиваем тоже то, что в его текстах есть, и оно очень важно. Это вот эта материальная сторона, ну, условно материальная сторона жизни, то, что мы называем такой очень
повседневностью,
вот этой такой тканью повседневности. С одной стороны, Шульц об этом пишет и пишет однозначно. Он пишет, что это то, от чего он хочет уйти. Он говорит, тоже очень определенно говорит, я выбрал одиночество и я выбрал
дистанцию,
отстраненность от практической жизни. Она меня угнетает. И действительно, обстоятельства его жизни были очень-очень сложные. Так? Семейные обстоятельства, бытовые обстоятельства. Вот со сменой этих всех политических режимов и так далее, ему было очень сложно просто на таком прагматическом, практическом уровне выживать.
Мне вот я как раз Сережу хочу в связи с этим передать микрофон. Вы узнавали себя в текстах Шульца? Вот я узнавала, точно. Я узнавала свою семью, свое детство и поведение женской и мужской, так сказать, части. И вот это волшебство повседневности, которое ребенок, наверное, чувствует очень хорошо, но потом забывает. То, как простые вещи, там, я не знаю, от питья чая до игры в карты или какие-то совместные приготовления еды или какие-то обсуждения планов, что это все наполнено, ну, почти волшебным смыслом. Сережа, как у вас в вашей душе этот отклик, эта встреча с Шульцем устроена?
Я бы сказал, что у меня другого свойства узнавания.
Давайте.
Мне очень близко то, как писатель создает образ демиурга. То есть некой силы, которая все преобразует. И это заставляет тебя, читателя, вдруг поверить, что ты такой же Бруно Шульц, ты такой же демиург, и ты способен преобразовывать вот этот предмет в нечто похожее на какую-то мнимую фауну, на то, что отец превращается в насекомое. Ты можешь также повелевать действительностью, ты можешь также творить вот эти вот таинственные оптические иллюзии, визии, как говорил Шульц.
Да,
это мне очень близко. Я, читая повести Бруно Шульца, никогда не переносил его конкретный жизненный опыт на себя. То есть я не узнавал в его отце своего отца, я не узнавал в этом подростке себя. Вот. Но я точно знал, что я в эпицентре той силы, которая производит вот эту шульцевскую трансфигурацию, когда все движется и все переходит, все. И движется в ту сторону, где, ну, как Шульц говорил, по ту сторону вещей. Туда, где нечто не имеет свойств. Вот это мне очень близко.
Потрясающе, спасибо большое. Я сейчас с некоторой иронией попрошу Андрея Повышина рассказать нам, ну, так сказать, исторический экскурс, который касается антисемитизма. У вас доклад, если я правильно помню, был этому посвящен. Правильно, антисемитизм, ну, включение 30-х годов 20-го столетия, драматичный фон творчества Бруно Шульца.
Ну, я, конечно, не откажу Елене в ее просьбе, но начну с того, что Шульц был не только поэтом, и если кто-то хочет узнать о его поэтике, то начать может он с того, чтобы впервые или уже не впервые пересмотреть Феллини «Амаркорд». Этот фильм мне всегда казался экранизацией Шульца. Значит, ну,
а, или мне, на... а мне Фанни Александр.
Ну, может,
а
может
мне Фанни Александр.
Или на крайняк перечитать Кафку, если у него нет сразу под рукой русского перевода Сарайпеля или там каких-то других текстов на понятном ему языке Бруно Шульца. Но Шульц был фанатичным книгочеем, человеком, который очень любил философию и разбирался в ней, и который не просто рисовал и писал то, что ему подсказывало натура, но также и переплавлял мир через прочитанное, через услышанное, увиденное, осмысленное. Его любимыми философами и писателями, потому что в 20 веке это в значительной мере пересеклось, были Рильке, Томас Манн и Гуссерль. Это то, что мы знаем из сохранившихся текстов. Дело в том, что тут уже об этом речь шла, до нас дошла очень маленькая часть наследия Шульца. Опубликованы были в Варшаве два небольших сборника рассказов. То есть это немножко более дюжины рассказов. И кое-что еще сохранилось разбросанным в печати. Но вместе это на несколько сот страниц книга, если собрать все это вместе. Еще одну книгу составил Ежевицовский. Это так называемая книга писем. Потому что Шульц был фанатичным эпистолографом. Он написал, по оценкам Фицовского, который общался с многими его друзьями, десятки тысяч писем. И у него весь чердак был заполнен этими письмами. Он, когда его нацисты выселили из собственного дома, ночью пробрался туда, вынес оттуда все это и запаковал в разные пакеты и раздал, как он говорил, христианам за пределами гетто, чтобы они донесли. К сожалению, они не найдены, эти письма. Нашли только один пакет с его рисунками, который сейчас хранится в музее в Варшаве, в музее Адама Мицкевича. Писем, к сожалению, не нашли. значит, не к нему, и почти не нашли от него, потому что его адресатами были чаще всего евреи, которые погибли в страшном огне Шоа. И очень часто его рисунки, его краткие начерки – это последние следы этих людей на этой земле. Ничего не сохранилось, ни фотографий, ни других изображений, никаких материальных следов. Только вот эти вот изображения, портретные изображения его друзей, близких. Заняться этой темой умолчания, так сказать. Потому что Шульц не писал напрямую об антисемитизме. Он обходил это. Единственное глухое упоминание у него об этом – это его письмо к его подруге Музе Романе Гальперн в Краков в марте 1938 года, во времена после отшлюса Австрии и очень тяжелых там обстоятельств в Польше, когда он написал, что я пытаюсь очень тщательно выполнять свои профессиональные обязанности в школе, чтобы меня не выбросили на улицу, намекая на то, что это могло было быть сделано из-за его происхождения еврейского. То есть это единственное, что дошло до нас. Но дело в том, что сохранились случайно вот эти вот письма к Гальперн, просто подруга сохранила, а к десяткам других адресатов нет. И сохранились десяток писем Шульца, которые у него тогда выскользнули, когда он ночью их забирал, и упали под балку на чердаке. Его ученик Файвел Шредер, это другой Шредер, значит, нашел их в 1946 году под этой балкой в его доме и сохранил, и отдал исследователям.
Невероятно.
Вообще Шульц, как Сократ, в соотношении с Платоном или Сковорода в соотношении с Ковалинским, он не мыслим без пары вместе с Весовским. Весовский отдал 60 лет своей жизни для того, чтобы по крупицам собрать все, что осталось от Шульца, и реконструировать этот образ, и дать ему новую жизнь. Потому что писатель живет при жизни свою одну жизнь, а после смерти совершенно другую, и Шульц эту жизнь проживает в тени Шоа. Я решил заняться этой темой, в который раз посмотрев замечательный фильм Войчеха Гасса, который называется «Санаторий под Клепсидрой». Постмортемная история, гибель Шульца от руки гестаповца Гюнтера на Драгобыжской улице, когда он шел за хлебом в Юденрат для того, чтобы убежать из города. Умерли все его родственники, ради которых он жил тут еще в городе. И для него уже приготовлены были фальшивые документы, куплен билет, все было приготовлено. И вот случился черный четверг 19 ноября 1942 года. Местный аптекарь оказал сопротивление немцам, застрелил одного из них, и они решили отомстить местным евреям и начали стрелять во всех встречных, поперечных евреев. Убили около 500 на улице, и случайно из укрытия вышел в этот момент Шульц, который неделю прятался до этого в укрытии, ожидал момента, чтобы пойти взять хлеб и уехать из этого города. Значит, через эту постмортемную его историю Войчех Гасс реконструирует это так немножко как предначертание судьбы Шульца. На самом деле такого предначертания не было, потому что каждая судьба была индивидуальной, и противостоять нацистскому насилию можно было. И были люди, которые ему этому противоставляли себя, спасали евреев. И я знаю таких людей, я приводил их мемуары, я общался с ними на конференциях разного рода. А в те времена антисемитизм, который развивался в Польше и в польской, и в украинской версии, был тем страшным фоном, который вводил чувственного, нежного писателя в депрессию, мешал ему писать, не давал ему реализовать его творческие замыслы. И мы не получили очень многого из его наследия по вине этих мерзавцев, которые разбили, разрушили этот мир во время Второй мировой войны. Не в последнюю очередь определенную роль в этом сыграли, конечно, и альтернатива, как Гитлеру, сталинские деятели, которые также полстолетия после гибели Шульца не давали нормально исследовать его следов тут, в Украине, не публиковали его произведений, говорили, что нам просто не нужны. Скажем, первый украинский перевод Шульца полный был подготовлен в 1974 году. Его не разрешили напечатать в журнале «Всесвіт» в Киеве, потому что сказали, что это буржуазное разложенчество какое-то. Ну и уже в самом конце Шульц жил в регионе действительно не только метафизических ересей каких-то там естественных, огромных лопухов, не знаю, там, или необычайной склонности к сну на каждом углу, где ты только уткнешься в какой-то твердый предмет, лбом, значит, что он написал замечательно в санатории под Клепсидрой. Он жил в регионе, в котором возник хасидизм в Карпатах, в регионе, в котором возник франкизм, о котором он много думал, о котором тогда было много дискуссий, в регионе, в котором возникло греко-католичество, воспринимаемое восточным христианством тоже как определенная ересь. В конце концов, в регионе, где родился его любимый писатель Леопольд фон Захер Мазух, который тоже определенную ересь поклонения боли, поклонения любви к женщине, вам, тоже изобрел, и это было в литературе, в понятиях о любви, в эротике определенной ересью. И все это вместе Шульц называл большой ересью. Вот так я это вижу.
Я еще об одной ереси скажу и попрошу прокомментировать. Меня совершенно поразил альбом, подготовленный профессором Леонидом Тимошенко с коллегами. Это рисунки Шульца не только 30-х годов, это рисунки советского периода. Вот это, друзья мои, вот это удар под дых. Это представление такое о нашем, так сказать, нежном авторе, декаденте и эстете, которое вдруг нам показывает, как он был вынужден ради заработка, насколько я понимаю, да, участвовать в таком плакатном прославлении Сталина. И вот это еще одна история про, не знаю, как, про то, как ему тяжело, конечно, было, про то, как человек, который остается в провинции, остается на родине, которая питает его, но как он вынужден использовать свой талант прикладным образом. Вот, Сереж, для художника это обычное дело стать... понятно, что преподаватель в гимназии – это одно, да, он честно это все исполнял, а вот превратиться на полтора года в такого советского пропагандиста, как вы считаете, как это было для него?
Я думаю, что Бруно Шульц не считал, что то, чем он занимается, является искусством. Потому что в знаменитых письмах, которые он адресовал человеку, очень похожему на него, Станиславу Виткевичу, Виткас, который также...
И художнику, писатель, и писателю, да, верно.
Он говорил, те вещи, которым уже даны названия, они меня не интересуют. Меня интересует только то, что само требует названия, и я, их, находя эти вещи, даю им жизнь. Я думаю, что когда... Человек для заработка получает задание нарисовать какого-то идола, которого он никогда не видел.
А Сталин как карикатура уже выглядит на этих...
Я, к сожалению, не видел этот альбом. Я просто думаю, что когда мне бы, допустим, для заработка необходимо было бы написать портрет, допустим, генерала Франко, мне бы дали какие-то газетные вырезки, я все равно бы что-то сотворил, но... Я бы точно знал, что это просто мистика. Может быть, это какой-то особый художественный ход, модернистское решение. Но на самом деле это не то искусство, к которому я стремился. Это то, что спущено сверху.
Зарина, пожалуйста.
Ну, я как бы немного с другой стороны на это посмотрела. Давайте. Да, мне они очень поразили, эти работы, потому что их действительно никто не знал. И я бы хотела сказать, что так мне кажется, что здесь еще есть, возможно, это можно рассматривать как надинтерпретацию современную, да, уже с нашей позиции, но Как бы то ни было, конечно, Шульц себя принуждал рисовать. Конечно, он рисовал на заказ. Конечно, впечатляют его иллюстрации, где изображен Иван Франко. И при том же, как не Иван Франко, как Иван Франко, именно советский каменяр, да, вот этот борец. Да,
У него там все время одинаковое лицо, при этом он
застывшее, абсолютно, да. И вот это очень, то есть, если посмотреть со статической точки зрения, очень неудачные, очень слабые работы, когда просто видно, как этот рука просто не выдерживает. Но с другой стороны, если как бы сместить фокус, то можно увидеть, что манера, как бы, ну, что называется, не пропьешь, да, ну никуда она не девается. И вот эти позы девиц свободного поведения, они как бы появляются в этих фигурах демонстрации советской.
Это вот очень, это забавно.
Да, они стоят вот в таких артистических, эти демонстранты, они же не как в социалистических картинах вот так энергически движутся, а они как бы так томно там стоят в этой толпе. Вот есть вот это. И вот это очень интересно, потому что это как разрушение вот этой идеологической формы изнутри. Он, конечно, он этого не хотел делать. Я как бы уверена, да, это не как бы не
такое несознательное
намерение. Но вот эта манера вот здесь это разрушает. Вот то, что как он видел свой мир графический и как он изображал, вот это и очень интересно, потому что Франко там, конечно, просто удивительно выглядит. И вместе с Ульяной Кравченко вот этими такими иконическими образами, да, он из них как бы показывает вот это насилие идеологическое. Это очень там прочитывается.
Спасибо, дорогая. Андрей или Аушка хотел добавить?
А я хотела бы добавить одну фактографическую вещь о том, насколько неудачными оказались усилия Бруно Шульца как советского художника. Дело в том, что есть свидетельство о том...
Это конечно, невозможно. Мы начинаем хохотать, когда мы слушаем Бруно
Шульца. Что он был осужден как представитель украинского буржуазного национализма.
Все-таки не справился.
Нет, имеется в виду не осуждение судом, а просто...
Моральное.
Ну, естественно, он был воспринят, и сейчас Андрей об этом расскажет детальнее. Наверное, потому что для меня это было потрясение, когда Бруно Шульц оказался украинским буржуазным националистом для советской власти.
Ну, я, собственно, хотел просто несколько фактов навести в конце. Они известны. Я был переводчиком вот этой книги знаменитой Фисовского «Регионы Великой Ереси и окраины», так она называется, потому что на самом деле там еще есть один компонент. Ему поручали рисовать не только вот эти вот рисунки в газете «Большевик Драгобычин». Это была область, это была областная газета такая, вот, ну, обкома партии коммунистической. Значит, подписано все про Шульц, все. Ну и поручали ему рисовать огромные портреты Сталина размером с ратушу. Ну и еще один нюанс, который, по моему мнению, может быть наиболее трагичен во всем этом. Есть один рисунок, на котором там Сталин, Ленин, армия, там какие-то солдаты, какие-то люди идут, а впереди идут, взявшись за руки, мальчик и девочка. 100%. Те же самые лица, тот же самый жест, все то же самое на вилле гестаповца Ландау он изобразил своему нацистскому
покровителю,
который его, в общем-то, пытал морально своими заказами, с одной стороны спасая, а с другой стороны доводя почти до безумия. То есть такой способ послал нам как бы послание, что для него эти режимы, что сталинский, что гитлеровский, были одним и тем же режимами, которые заводили детей в лес на смерть.
Я бы вот хотела сейчас закончить наш разговор и напомнить, что Радио Свобода было в гостях на фестивале Бруно Шульца в украинском городе Драгобыч, в месте, где он родился, прожил и которое прославил, вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее, и все понятно.
Наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Aishasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 килогерц. Слушайте «Радио «Свобода».